августовского вечера на улице была уже почти ночь. Дрожа, она плотнее запахнула свой темно-синий жакет. По Джефферсон-авеню проносился непрерывный поток белых и красных автомобильных огней. Пока Лорен ждала около светофора, по мостовой начали стучать крупные капли дождя. Движение приостановилось, и она побежала через широкую улицу, добравшись до тротуара за секунду до того, как машины загудели за ее спиной. Затаив дыхание, она взглянула на темное высокое здание прямо перед собой. Стоянка, где она оставила машину, находилась в 4 кварталах отсюда, и Лорен подумала, что если идти напрямик, то можно сократить дорогу, по крайней мере, на квартал. Сильный порыв ветра заставил ее быстро принять решение. Не обращая внимания на предостерегающий знак, она подлезла под веревку, которой была отгорожена строительная площадка. На ходу она подняла голову и на секунду остановилась, пораженная открывшимся зрелищем. 80-этажное здание было построено полностью из зеркального стекла, которое отражало мерцающие огни города. Там, где горел свет, стены становились прозрачными, и были видны сложенные в кабинетах коробки, которые создавали впечатление переезда. Ветер с реки не так чувствовался около здания, и поэтому Лорен старалась держаться к нему поближе. Вдруг ей пришло в голову, что она одна, беззащитная, на безлюдной темной стройке. При этой мысли ей стало страшно. А когда у нее за спиной послышались тяжелые шаги, ее охватил настоящий ужас. Она прибавила шагу, неизвестный тоже. В панике Лорен бросилась бежать как раз в тот момент, когда она подбежала к главному входу, одна из огромных дверей открылась, и из черного четырехугольника вышли 2 мужчин. «Помогите!» — закричала Лорен, кидаясь к ним. «Там кто-то есть!» Вдруг ее нога застряла между водопроводными трубами, и она почувствовала острую боль. Подпрыгнув и непроизвольно открыв рот, она старалась сохранить равновесие, но все-таки не удержалась и плюхнулась в грязь. «Идиотка!» — сердито пробормотал один из мужчин. Оба они присели на корточки и взволнованно разглядывали ее. «Что, черт возьми, вы здесь делаете?» Лорен огорченно взглянула на говорившего. «Тренируюсь для выступления в цирке», — ответила она сухо. «Обычно я падаю с моста, но здесь поблизости нет мостов». Второй мужчина усмехнулся и, поддерживая Лорен за плечо, помог ей встать. «Как вас зовут?» — спросил он и, не дослушав, добавил. «Вы можете идти?» «Конечно», — заверила его Лорен, хотя ее нога имела другое мнение. «Тогда, я думаю, надо войти в вестибюль и осмотреть вашу ногу», — сказал он со скрытой улыбкой. Обняв ее за талию, он настоял, чтобы она оперлась на него. «Ник», — резко сказал другой мужчина, — «я думаю, мне стоит пойти за врачом, а тебе остаться с мисс Деннер». «Пожалуйста, не вызывайте врача», — попросила Лорен. «Я не ушиблась, а просто растерялась», — добавила она в отчаянии и вздохнула с облегчением, когда мужчина по имени Ник повел ее в вестибюль. У нее промелькнула мысль, что небезопасно входить в пустое здание с 2 незнакомцами. Но как только они вошли и загорелся свет, все ее страхи рассеялись. Позвать врача хотел средних лет мужчина в строгом костюме и черном галстуке. Он держался с большим достоинством и даже при тусклом освещении выглядел как преуспевающий бизнесмен, а не как бродяга и убийца. Лорен мельком взглянула на Ника, который все еще поддерживал ее. Он был в джинсах и куртке. Она предположила, что ему за 30. Его внешность тоже не вызывала опасений. «Майк», — сказал Ник, — «в одной из хозяйственных комнат должна быть аптечка. Найди и принеси ее». «Хорошо», — ответил Майк, направляясь к лестнице. Лорен с любопытством оглядела огромный вестибюль. Все было из белого мрамора, стены, полы, изящные колонны, поднимающиеся к потолку –